Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Александр Викторович Недоступ, профессор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, доктор медицинских наук, председатель исполкома Общества православных врачей России. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Викторович, я вынужден сделать довольно пространное предисловие к нашей беседе, потому что она не совсем обычная. Вы уже выступали на нашем канале, и все знают вас как человека, который подробно, тщательно и очень умно, извините, что я так говорю, объясняет, что такое православная медицина, или, вернее, православие и медицина. Какое различие между конфессиональным и профессиональным в этой деятельности есть? Мы знаем ваше интервью, ваши статьи, публикации, очень интересные книги и многие труды. Но сегодня мы с вами как бы договорились поговорить на очень необычную тему. А именно, есть ваша фраза: «Наша главная цель – привнесение христианских ценностей в современную медицину». Почему мы должны привносить эти христианские ценности в современную медицину? Они что, уже по какой-то причине истрепались, потерялись или начали теряться? Была ли когда-то медицина в нашей стране христианской или православной? Что произошло между 1917 и будущим 2017 годом, о чем вы, насколько мне известно, будете делать доклад на рождественских чтениях? Это очень интересный доклад, и куда приходит очень много врачей. Что произошло в историческом ракурсе?
Вы понимаете, вся медицина, она вышла из храма. Как известно, жрецы сочетали в себе профессиональные, так сказать, свои качества, навыки служению Богу, ну, как они его понимали, в разных храмах по-разному. И одновременно они были и врачевателями, потому что это все очень тесно соприкасалось. Понимаете, медицина, врачевание само, оно бывает в трех разных ракурсах. Его можно видеть в трех ипостасях врачевания телесных недугов, ну, мало ли, перелом какой-то, скажем, ну, воспаление легких, понятно. Еще следующее врачевание души, нервная система, осмысление своей болезни, какие-то депрессивные свойства, сильное возбуждение, неадекватное, еще что-то. Это связано очень тесно с первой болезнью, болью соматической, как мы говорим, сома – это тело. Телесные недуги, душевные недуги переплетаются между собой очень тесно и влияют друг на друга. А еще выше стоит по тринитарной нашей, так сказать, концепции дух. И дух тоже болеет, конечно, и еще как мы знаем. И с чего начинается, не с духа ли вообще вся наша патология? Хотя, конечно, не обязательно. Бывают такие духовно тяжело больные, а посмотришь, кровь с молоком и так далее. Это уже теперь врачует не врач, а священник. Так вот, медицина дореволюционная, она, конечно, в значительной степени сопрягалась с врачеством духа, потому что общество было все-таки христианским. Я говорю, все-таки, потому что там всякое было, как известно, и языческая струя действительно была, как мы как-то говорили с вами.
Да.
Вот. И, ну, чужеродные конфессии в России не были особенно свойственны. Вот. И оголтел абсолютно атеизм. Все было. Но все-таки народ в Бога верил.
Вы человек такой очень интересный, у вас интересная семья. Одним из ваших родственников является Михаил Михайлович Тареев, знаменитый философ-богослов. Его сын, ваш коллега, был знаменитый врач Евгений Михайлович тоже. Я вот даже взял, вы знаете, нашел вашу цитату, где вы пишете об Евгении Михайловиче Тарееве. Ваша цитата. «Медицина, терапия пронизывали все сферы жизни Евгения Михайловича. Он не мыслил себя вне работы. Собственной работы, четко отделенной от остальной жизни, для него не было. Он работал всегда легко и незаметно, переходя от обычной жизни к внутренней, очень напряженной творческой деятельности. И многое в жизни мерил медициной». А вот цитата из Михаила Михайловича Тареева в «Богословском вестнике» 1908 года. «Аналогию с богословием может дать медицина. Как невелико и существенно различие между научной медициной и знахарским шарлатанством, однако последнее, то есть шарлатанство, в некультурном обществе слишком успешно оспаривает у медицины ее значение». Ну, да. Это все будет в будущем, а это 1908 год. Я просто хотел сказать, что ведь у нас были образцы, я не говорю, так сказать, великий Пирогов там и так далее, были образцы людей, которые отдали даже свою жизнь, как Евгений Сергеевич Боткин, на ниве медицины. А вот один Григорий Антонович Захарин, которого вы в разговоре с нами упоминали, я знаю, что есть захаринские чтения, что это был за человек, почему его так вспоминают, а Чехов считал его единственным врачом, которому он доверял в России.
Чехов, знаете, как он сравнивал Захарина и Боткина, говорил, что в современной медицине это то же самое, что Толстой и Тургенев. Толстой – это Захарин, а Тургенев – это Боткин. Вот так он их рубрифицировал.
Потрясающе.
Вот. Ну, пожалуй, Толстой повыше. Там принципиальное различие, оно в чем? Принципиального, прежде всего, не было, наверное. А вообще некоторые различия в том, что Боткин, он теснее был связан с ученым миром. Вот, и как бы...
Он даже учился в Европе несколько лет.
Да, но, понимаете, они все были в этом смысле дети своего времени, и науку почитали, уважали и так далее.
Люди.
Да. Но в своей практической деятельности Захарин был более консервативен, был больше, как говорят, позитивист. Он понимал, что наука того времени, когда они действовали, Боткин и Захарин, она еще очень мало могла, все еще было впереди. Не было ни электрокардиографии, ни рентгена. Только-только начинали делать анализы. Для врачевания это почти ничего еще не давало. Понимаете? А он, как человек, стремящийся прежде всего врачевать, он понимал, что нужно довести до совершенства то, чем уже владела тогда медицина, то есть это работа непосредственно с больным. Без аппаратов, без инструментов. Их просто не было. Но опрос больного, работу с ним как с личностью, прежде всего опрос, потому что выстукивали, выслушивали, более-менее все так умело. А вот что такое расспрос по Захарину и работа с больным по Захарину, вот такой пример. Осталось два тома его лекций, которые каждый из сотрудников нашей клиники старых старается где-то достать. Можно достать. Почему в нашей клинике? Потому что ее в свое время руководил Захарин, и имя его очень почитает с нами. Вот. И вот разбор одного больного. Четыре лекции одного больного. То есть он опрашивал так, что после этого становилось многое, почти все уже ясно. И диагноз, и что делать с этим пациентом. И так далее.
Не требовались даже специальные исследования, да?
Ну да. Угу. На уровне своего времени, конечно. Этот метод почитали русским в Европе. Угу. Президент Франции подарил ему северскую вазу, вазу северского фарфора, она украшала вход в клинику. Способ опроса пришел к нам, приходит теперь из океана, потому что в американских учебниках, на которые мы рот развиваем часто, там повторяется то, что привнес Захарин в медицину. То, что это была уникальная совершенно фигура. Трудный по характеру, вспыльчивый, иногда резкий и так далее, но гениальный совершенно врач. Вот что такое Захарин.
Я хотел бы тогда спросить у вас по поводу Боткина. Вот теперь у нас Евгений Сергеевич возведен в ранг святых, как страстотерпец. Почему такое внимание все-таки церковь оказывает Боткину? Ведь он просто выполнял свой долг.
Вы знаете, исторически это получилось так, что как раз очень видный, деятельный член нашего общества православных врачей, академик Александр Григорьевич Чучалин, терапевт, очень крупный пульмонолог, он, узнав о подвиге Евгения Сергеевича, занялся его канонизации, возможности его канонизации. Мы говорили, что трудно это будет, потому что мы же не можем как-то диктовать или что-то у патриархата, патриархии. Но он стоял на своем, собрал массу подписей, какие-то другие каналы свои использовал. И мы, к нашему удивлению, и радости огромной, конечно, вот увидели, что эта канонизация возможна, а потом она состоялась.
Ну вот что-то было у этих врачей такое, что, наверное, я предполагаю, есть такое ощущение, было постепенно утеряно после 1917 года. Потом начинало возрождаться или пропадать, и возрождаться, пропадать, возрождаться, пропадать. Сейчас как бы мы живем уже в другую все-таки эпоху. Что же произошло? Почему? Что мы стали терять? Каковы наши были утраты?
Знаете, это очень сложный вопрос, потому что здесь эти утраты, утраты, конечно, христианского начала в медицине, а это настолько огромное явление человеческого существования, бытия, христианства, тут сразу не скажешь. Вот. И надо сказать, что утерял и продолжает утрачивать не только русская медицина, но и мировая тоже. Это очень тесно переплетается с вообще с тем кризисом, который переживает европейская цивилизация, западная цивилизация. Я захватил к нашему разговору книжку, это второй том Освальда Шпенглера «Закат Европы», 22-й год. Это один том. Ну, он капитально написал вообще два таких тома, но это немецкая основательность такая. Книжка вышла в 22-м году, наделала массу шума, фурор и так далее. Не знаю, можно ли мы сейчас немножко ее коснуться, но смысл там в том, я буквально в несколько фраз постараюсь сложиться, потому что его имя не очень-то известно. Я тоже его не знал. Один знакомый, незнакомый, точнее, муж одной моей больной, мне как-то принес еще давно при советской власти, говорит, Александр Ильич, наверное, вы не знакомы с этой книжкой, она ведь очень известная. Я прочел, конечно, поразился. Речь идет о том, что Шпенглер считал, как очень многие, что развитие человечества идет не по прямой, несгибаемой линии за горизонт, неизвестно куда. Он считал, что существует несколько основных цивилизаций в европейской истории. Ну, к примеру, там майя, греко-римская, византийская, западноевропейская. Русскую он выделял отдельно, русско-сибирская считал, которые переживают начало своего развития, оно нарастает, максимум культуры, стадии культуры. Потом начинается переход в цивилизацию, упадок и гибель. Действительно, мы все это видели. И вот он сказал о том, что европейская цивилизация начинает, культура, цивилизация, общество начинает обретать черты, очень похожие на то, что происходило с другими цивилизациями. Вот. И потряс всю Европу. 56 изданий за один год, переиздание вынесла эта книжка. У него были предшественники. Русский язык он знал, по некоторым сведениям. И, по-видимому, знал работы. Вторую книжку я захватил нашего Данилевского «Закат Европы». Там очень похожие высказываются мысли. А потом Константин Леонтьев. И очень похоже тоже. А потом Лев Николаевич Гумилев. И терминологии там даже схожие все. Так что это, по-видимому, так все и есть.
По Шпенглеру писали очень много и Франк, и Бердяев, и даже то есть люди, которые пытались его раскусить, разгадать, но он такой неразгаданный. Сейчас он моден среди политологов, но я не уверен, внедряются ли они, или, как говорят в современном языке, въезжают ли они в смысл его.
Там очень понятно все, потому что сначала идет действительно развитие, развитие, потом максимум всплеск колоссальных потенций, каких-то эмоций, культура, наука, все там идет на коду, как говорят, все потрясающе, интересно. И потом наступает охлаждение, усталость, развивается цивилизация. Цивилизация – это экономия на всем. В нашем обществе возникают быстроходные самолеты, электрические лампы. А бы как-нибудь поменьше участвовать в этой самой жизни, отдохнуть. Хватит уже, настрадались. Ужасно то, что это распространяется на экономию не только физических усилий, но и на отношение к людям. потому что в западном обществе считается неприличным, не очень как-то уместным такие эмоции по отношению друг к другу.
Да и вообще жаловаться на жизнь, на болезнь.
Жаловаться на жизнь, на болезнь, но даже и положительные эмоции. Все равно ты не держишь себя в руках, ты должен быть англичанин.
Камильфо.
Камильфо. И так далее, что ужасно, конечно. Вот. Это очень серьезное философское учение. И вот вместе тут одновременно шли вот эти процессы, и утрачивая элементы культуры, которые были свойственны России перед революцией. 19 век, конечно, это век, это, как его назвать, золотой век нашей культуры.
Золотой.
Потом пришел серебряный, все-таки он действительно серебряный.
Хотя золотым называют иногда эпоху Сергия Радонежского, но
ну, да,
это серебряный,
но все-таки, да.
Это была вторая золотая
эпоха. А серебряный век страшноватый, между прочим, как об этом написал недавно Станислав Юрьевич Куняев. Но это другой разговор совсем. И параллельно с тем, что исчезали элементы культуры, стало испытывать кризисное явление и христианство тоже. Ведь даже такая концепция была, что если бы не было страшных гонений на нашу церковь, если бы не произошло страшное то, что случилось с церковью, что вызвало, конечно, и противоборство, и противостояние, и всплеск религиозности и так далее, то мы бы, возможно, были бы обречены на развитие религии в том объеме, и в том направлении, в котором сейчас это происходит в Европе. Когда люди приезжают оттуда, они говорят часто, что их храмы, ну, инославные по-нашему,
да,
католические, протестантские, так далее, полупустые. Наши все-таки как-то еще заполнены. То есть наступает упадок культуры, мы пошли по линии вот такого европейского увядания. Увядания и духовного тоже. Ну, а у нас одновременно это шло, конечно, с такими страшными гонениями на нашу православную церковь. У меня предки по материнской линии были священники. Я как-то посчитал, я составил такую картиночку.
Аналогично.
Родственники, кто являлся, которых я мог вспомнить. Ну, около 35 имен я знал. А потом я посчитал, кто был репрессирован, так или иначе. Треть, примерно.
Треть.
Не все расстреляны, кто-то просто арестовывался, кто-то был в лагерях. Мама моя говорила, что первое иностранное слово ее, а она была пятилетней девочкой, когда началась революция, было концентрационный лагерь. Это она выучила, потому что деда посадили в лагерь тут же, конечно.
Которые часто делали на территории монастырей, так было, например, в Савино-Сторожевском монастыре в Звенигороде.
Андроников монастырь,
да, да.
Расстрелы и так далее. Вот. Так что христианство, а это имело прямое отношение к личности, к фигуре врача. Понимаете, и вот то, что нами утрачено, надо сначала посмотреть точку отправления, что было с нашими врачами, что они себе представляли. Здесь потрясающая есть статья, коротенькая, в общем-то, статья Ивана Александровича Ильина. Книжку я с собой был, собрался тоже взять, но потом, ну что, я завалю весь стол.
Ивана Ильина, философа нашего,
да,
замечательного,
да,
которого,
да,
сейчас,
да,
любит тоже цитировать, и даже цитирует президент.
Ну да, ну президент, ну, слава богу, близок ко всему этому. Вот.
Да.
А у Ильина есть книжка о призвании врача,
так,
в работе «Путь к очевидности», опубликованной после его смерти уже. И это совершенно азбучная такая, я позволю себе немножко процитировать.
Это очень интересно, потому что...
Вот.
То есть о врачах...
Да, эта книга, она, эта статья, она так как-то хитро задумана. Есть такое представление, что, по-видимому, это литературный прием. Ильин говорит, что однажды я спросил своего врача, своей семьи, который лечил прекрасно, всегда лучше, чем западные врачи, в чем секрет этого. Он написал мне целое письмо, я его приведу. Может быть, это, считаю, что это сам Ильин, пожалуй, выдумал. Может быть, а может быть, иначе, не знаю. Но то, что он пишет, это абсолютно, конечно, правильно. Написано, какими врачи были раньше, что мы о них знаем. А мы знаем очень мало, кстати. Из литературы кто? Базаров. Не очень симпатичный.
Вы имеете в виду, как литературный герой, да?
Да,
да.
Ионыч.
Жигушка,
так,
как себе говорится.
Тоже, да.
Препарировал.
Вот. Ну, врач Захарин, кстати, появляется в Анне Карениной. Когда у Кити неудачный роман, он написывает молодого Захарина. Тоже так, свойственный Толстому. проницательности. Ну, речь не об этом.
Ну, у Чехова, конечно, есть врачи.
Чехова, конечно, да. Да. Вот что говорит Иван Александрович Ильин о призвании врача. То, что вы так любезно обозначили как мою личную врачебную особенность, по его мнению, входит в самую сущность практической медицины. Я буду пропускать.
Ничего страшного.
Согласно этой традиции, медицинской традиции, деятельность врача есть дело служения, а не дело дохода. Обхождение с больными – это есть не обобщающее, а индивидуализирующее рассмотрение, то есть лечить больного, а не абстрактную болезнь. Ее диагнозом признан не к отвлеченной конструкции болезни, а к созерцанию ее своеобразия. Врачебная присяга, которую приносили врачи, и которую мы все обязаны русскому православию, произносилась у нас с полной и благоговейной серьезностью. Он обещал, врач, давая эту клятву, быть человеколюбивым и готовым к оказанию деятельной помощи всякого звания людям, болезнями одержимым. Он обязывался безотказно являться на зов и по совести помогать каждому страждущему. А 13-й том свода законов вводил его гонорар в скромную меру и ставил его под контроль. Но этим еще не самое главное, не сказано самое важное. Главное то, что молчаливо предполагалось, как несомненное, именно любовь. Служение врача и служение любви и сострадания. Он призван любовно обходиться с больным. Если этого нет, то нет главного двигателя, нет души и сердца. Ну и так далее можно было бы читать.
Когда человек обретает духовный путь, например, идет в духовную семинарию или в духовную академию, он идет навстречу Богу, навстречу Творцу. Он выбирает свой путь сознательно и идет всем душой, сердцем и своей верой. А вот врач закончил медицинский институт. Неважно, в 20-е, 30-е годы, 20 века или сейчас. Он вполне себе даже, может быть, не особенно верующий человек. Он, может быть, даже материалист. Ну, не совсем атеист, но как бы да. И вдруг он принимает клятву Гиппократа, где он, как было сказано, должен соответствовать, он должен соблюдать, он должен любить человека, двигаться ему навстречу, короче говоря, со всех сторон его предохранять от болезни и лечить. С чего вдруг этот человек должен изменить образ своего мышления, если он не христианин?
Скажу. Знаете, первое, что я хотел сказать, что клятва Гиппократа, это показала замечательный наш философ Ирина Васильевна Силуянова. Она у нас ведущий специалист по биомедицинской этике, так. Работает во Втором медицинском институте. Все по-другому называется, но дело не в этом. Она показала, что клятва Гиппократа, она практически вся основана и насыщена христианскими отправными точками. Это раз. К этому привыкли. Это первое. Второе, есть такое... термин, он не очень удачный, наверное, потому что эти люди возмутятся и говорят, в чем дело, какие еще, что какие. Это термин «анонимное христианство». Mm-hmm. То есть он сам не знает, чей он по складу ума, чьи мысли в него вкладывались, чьи идеи. Не столько даже иногда идеи, сколько они видят, как работают врачи настоящие. Они работают так, как работали всегда настоящие христиане. Угу. Так что в них это проникает невольно, хотя их учат таким вещам, которые не просто усвоить, что надо любить больного. Вот эта фраза, они слышат от дня открытых дверей, с первого курса и так далее. Но это воспринимается, я боюсь, студентам немножко абстрактно. Ну как это любить? Любить-то трудно.
Конечно.
Не понимая то, что любовь-то имеется в виду другая. Вообще с любовью произошло немножко не то. Я уж позвольте два словечка скажу. Это
конечно.
У меня такая любимая мысль. Известно, что всякие начинающие культурный путь племена, у них нет собирательных понятий. Вот стол деревянный, стол алюминиевый, стол пластмассовый, стол такой, потом возникает родовое понятие стол. И так далее. Понятно, о чем я говорю. И вот любовь. Это какое-то такое получилось обобщающее слово, что оно, ну что, я люблю родину, я люблю жену, я люблю картошку с грибами и так далее.
Ну, нельзя
люблю театр. Это, люблю театр, ну, все что угодно. Нельзя это обозначать одним словом. Вот. И любовь тоже. Я студентам в последнее время стал говорить, что самое главное в вашем труде, как вы думаете, с чего все начинается? Ну, они говорят, трудолюбие, память там.
Воля.
Жалость.
Жалость.
Вот если вы будете жалеть больного, все будет хорошо. Что вот любить – это высшее, это максимальное значение. Это такая максима, она и пошла из Евангелия. Возлюби ближнего своего, как самого себя. Причем не больше, Господь говорит, понимаешь, что больше, чем себя, родимого, трудно будет. Не получится, но уж ближнего своего можешь, а он не может. А пожалеть можно всякого, даже вот этого, нескладного, несимпатичного, нечистого, грязного, пьяненького. Жалко, жалко.
Вы знаете, Александр Викторович, я хочу здесь привести цитату из преподобного Савы Старожевского, героя одной из моих книг, который почти ничего не оставил после себя, но есть его цитата знаменитая, которую он сказал одному князю: «Не будете жалеть слабых, не увидите высших благ». То есть не материальное благо, а высшее
благо.
И вот на этой ноте замечательное жалование я предлагаю закончить сегодняшнюю нашу беседу, потому что время нашей передачи истекло, и продолжить ее в следующей.
Самое главное не сказали.
Сейчас самое главное, как раз мы заинтриговали наших зрителей, чтобы они посмотрели продолжение. Напоминаю, что у нас в гостях был Александр Викторович Недоступ, доктор медицинских наук, профессор Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, председатель исполкома Общества православных врачей России, а также председатель Московского общества православных врачей. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам.
Спасибо, что пригласили.